My beloved brothers and sisters.
Мои возлюбленные братья и сестры, мы услышали сегодня утром прекрасное выступление. Я благодарен каждому, кто участвовал. Мы особенно рады приветствовать старейшину Роберта Хейлса, который снова с нами и лучше себя чувствует. Мы любим тебя, Боб. Думая над тем, что сказать вам сегодня утром, я почувствовал, что должен поделиться некоторыми мыслями и чувствами, которые кажутся мне актуальными и важными. Я молюсь о наставлении в моем выступлении. Я живу на этой земле вот уже 84 года. Чтобы вам было понятнее, я родился в тот самый год, когда Чарльз Линдберг совершил в одиночку первый безостановочный перелет из Нью-Йорка в Париж на одноместном одномоторном моноплане. За прошедшие с тех пор 84 года очень многое изменилось. Человек уже давно слетал на Луну и обратно. Вчерашняя научная фантастика стала сегодняшней реальностью. А эта реальность, благодаря современной технике, так быстро меняется, что мы едва поспеваем за ней, если вообще поспеваем. Для тех из нас, кто помнит дисковые телефоны и пишущие машинки, сегодняшняя техника более чем удивительна. Столь же быстро меняется и нравственный компас общества. Поведение, которое раньше считалось неприличным и безнравственным, сегодня очень многие не просто терпят, но и считают приемлемым. Недавно я прочитал в Wall Street Journal статью Джонатана Сакса, главного раввина Британии. И среди прочего, он пишет, я цитирую, «Практически по всем западным обществам в 60-е годы прошлого века прокатилась нравственная революция, отринувшая всю традиционную этику сдержанности». «Все, что вам нужно, — это любовь», — пели Битлз. Иудейско-христианский моральный кодекс выбросили за борт. Его место занял лозунг «Делай, что хочешь». А 10 заповедей превратили в 10 творческих предложений. Раввин Сакс продолжает сетовать. «Мы растрачиваем свой нравственный капитал с той же опрометчивой лихостью, что и финансовый капитал. Есть огромные территории, где религию оставили в прошлом, и где никто не противостоит культуре под лозунгом «покупай это», «трать это», «носи это», «щеголяй в этом», потому что ты этого достоин». Главный посыл таков. Нравственность устарела, совесть для зануд, и единственная наиважнейшая заповедь — «не попадайся». Конец цитаты. Мои братья и сестры, сказанное, к сожалению, во многом характеризует окружающий нас мир. Воздеваем ли мы в отчаянии руки, вопрошая, как же выжить в таком мире? Нет. В нашей жизни есть Евангелие Иисуса Христа. И мы знаем, что нравственность не устарела, что должны поступать по совести, и что мы отвечаем за свои деяния. И хотя мир меняется, законы Бога остаются прежними. Они не изменились, и они не изменятся. 10 заповедей — это именно заповеди. Это не предложения. Они столь же актуальны сегодня, как и тогда, когда Бог дал их детям Израилевым. Прислушайтесь, и вы услышите эхо Божьего гласа, говорящего нам здесь и сейчас. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства. Не возжелай. Наш кодекс поведения непререкаем. Он не обсуждается. Он не только в десяти заповедях, но и в Нагорной проповеди. Спаситель дал его нам, когда ходил по земле. Этот кодекс во всех его учениях, и он в словах современного откровения. Наш Небесный Отец, тот же вчера, сегодня и вовеки. Пророк Мормон говорит нам, что Бог неизменен от века и до века. В этом мире, где, кажется, почти все меняется, его постоянство — это нечто такое, на что мы можем положиться. Это якорь, за который мы можем крепко держаться и быть в безопасности, чтобы нас не смыло в неведомые воды. Иногда вам может казаться, будто тем, кто в миру, намного веселее, чем вам. Кто-то может ощущать ограничение кодекса поведения, которого мы придерживаемся в церкви. Мои братья и сестры, уверяю вас, однако, что ничто на свете не может принести больше радости в нашу жизнь или больше покоя нашей душе, чем тот дух, что может прийти к нам, когда мы следуем Спасителю и соблюдаем заповедь. Этот дух не может присутствовать в тех видах деятельности, в которых участвует большая часть мира. Апостол Павел провозгласил следующую истину. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Термин «душевный» или «физический» человек можно отнести к любому из нас, если мы позволяем себе быть таковым. Мы должны быть бдительными в мире, который так далеко отошел от духовного. Важно, чтобы мы отвергали все, что не соответствует нашим нормам, отказываясь при этом уступить то, чего мы более всего желаем, а именно жизнь вечную в Царстве Бога. Бури еще будут биться в наши двери время от времени, ибо они неизбежная часть нашего земного опыта. Однако мы будем гораздо лучше оснащены на случай встречи с ними для извлечения уроков из этих встреч и для их преодоления, если в душе у нас будет Евангелие, а в сердце — любовь к Спасителю. Пророк Исаия возвещал, «И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки». Это цитаты. Для того, чтобы быть в мире, но не от мира, необходимо общаться с нашим Небесным Отцом через молитву. Он ждет этого от нас. Он ответит на наши молитвы. Спаситель увещевал нас, как сказано в 3 Нефии, глава 18. «Всегда бодрствовать и молиться, чтобы не впасть вам в искушение, ибо сатана жаждет овладеть вами. А потому вы должны всегда молиться Отцу во имя Мое. И все, что не попросите у Отца, то, что праведно, во имя Мое, веруя, что получите, вот сие и будет дано вам». Конец цитаты. Я обрел свое свидетельство о силе молитвы, когда мне было лет 12. Я усердно трудился, чтобы заработать немного денег, и сумел скопить $5. Это было во времена Великой депрессии, когда $5 были весомой суммой, особенно для мальчика 12 лет. Я отдал все свои монеты в сумме $5 отцу, а он дал мне взамен 5-долларовую купюру. Я знаю, что это было что-то конкретное, что я планировал купить на эти $5, но сейчас, через столько лет, я уже не могу вспомнить, что именно. Я только помню, как важны были для меня эти деньги. В то время у нас не было стиральной машины, и мама каждую неделю отдавала нашу одежду, предназначенную для стирки, в прачечную. Через пару дней мы получали так называемое влажное белье, и мама вывешивала его на заднем дворе на просушку. Я спрятал свою 5-долларовую купюру в карман джинсов.
As you can probably guess,
и как вы, наверное, догадываетесь, эти джинсы отправились в прачечную вместе с деньгами в кармашке. И когда я осознал, что произошло, у меня от ужаса свело живот. Я знал, что обычно в прачечной перед стиркой проверяют карманы. И даже если бы мои деньги не обнаружили, не изъяли в ходе этой процедуры, я был уверен, что их почти наверняка смыло бы во время стирки. И они попали бы к работнику прачечной, который понятия не имел, кому их следует вернуть, даже если бы у него и возникла такая мысль. Шансы на возвращение моих $5 были ничтожны, что и подтвердила моя дорогая мамочка, когда я рассказал ей, что оставил деньги в кармане.
I paused. I wanted that money.
Я жаждал этих денег. Я нуждался в них. Я так усердно трудился, чтобы их заработать. Я понял, что мне остается только одно. В отчаянии я обратился к моему небесному отцу и умолял его как-нибудь удержать мои деньги в том кармане, пока мы не получим наше влажное белье. Через 2 бесконечно долгих дня, зная, что уже совсем скоро появится грузовик с бельем, я сидел у окна и ждал. Когда грузовик наконец дотянул до обочины, мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Как только влажная одежда оказалась в доме, я схватил свои джинсы и кинулся в спальню. Я засунул в карман дрожащую руку. Ничего не найдя, я решил было, что все кончено. И в этот момент мои пальцы коснулись той влажной бумажки в $5. Пока я вынимал ее из кармана, по всему моему телу разливалось облегчение. Я вознес своему небесному Отцу сердечную молитву благодарности, ибо я знал, Он ответил на мою молитву. С тех пор я получал ответы на бесчисленные молитвы. Не проходило и дня, чтобы я не общался с моим небесным Отцом через молитву. Я дорожу этой связью, без которой я бы буквально пропал. Если у вас сейчас нет такой связи с вашим небесным Отцом, я увещеваю вас добиться этой цели. Именно таким образом вы получите право на Его вдохновение и руководство в своей жизни, столь необходимые каждому из нас, если мы хотим выжить духовно в период нашего пребывания здесь, на земле. Такое вдохновение и руководство – это дары, которые Он щедро дает, если мы только ищем их. Какие же это сокровища? Я всегда испытываю смирение и благодарность, когда мой Небесный Отец общается со мной через свое вдохновение. Я научился распознавать Его, доверять Ему и следовать Ему. Снова и снова я получал такое вдохновение. Один довольно яркий случай произошел в августе 1987 года в ходе посвящения храма во Франкфурте, Германия. Президент Эзра Тафт Бенсон был с нами в первые 1-2 дня посвящения, но потом уехал, и мне предстояло провести оставшиеся сессии посвящения. В субботу у нас была сессия для голландских членов церкви, входивших в округ храма во Франкфурте. Я был хорошо знаком с одним из наших выдающихся руководителей из Нидерландов, братом Питером Моуриком. Прямо перед сессией я ясно почувствовал, что брату Моурику надо предложить выступить на сессии перед своими голландскими членами церкви, и что именно он должен быть первым выступающим. Я не видел его в храме тем утром и отправил записку старейшине Карлосу Эссею, нашему президенту региона, с вопросом, нет ли среди пришедших на сессию Питера Моурика. И перед тем, как встать, чтобы начать сессию, я получил от старейшины Эссея ответную записку, где говорилось, что брата Моурика нет среди собравшихся, что он где-то в другом месте, и что он планировал быть в храме на следующий день на сессии посвящения с колями военнослужащих. Выйдя к кафедре, чтобы поприветствовать людей и объявить программу, я снова получил безошибочное внушение, что должен объявить Питера Моурика как первого выступающего. Это противоречило всем моим инстинктам. Ибо я только что получил известие от старейшины Эссея, что брата Моурика точно нет в храме. Однако, доверяясь вдохновению, я объявил выступление хора, молитву, а затем сказал, что нашим первым выступающим будет брат Питер Моурик. Вернувшись на свое место, я взглянул на старейшину Эссея, и увидел на его лице выражение крайнего недоумения. Позднее он сказал мне, что когда я объявил первым выступающим брата Моурика, он не поверил своим ушам. Он знал, что я получил его записку и прочитал ее. И он не мог понять, почему же я все-таки объявляю брата Моурика как выступающего, зная, что его нет в храме. Между тем, Питер Моурик находился в это время на собрании в региональном управлении в Портштрассе. Собрание шло своим чередом, и вдруг он повернулся к старейшине Хоуксу, тогда региональному представителю, и спросил, «Как быстро вы сможете доставить меня в храм?» Старейшина Хоукс, который, как известно, довольно быстро водил свой маленький автомобиль, ответил, «Я могу доставить вас туда через 10 минут». «Но зачем вам храм?» Брат Моурик сказал, что и сам не знает, зачем он должен быть в храме, но точно знает, что должен быть там. И эти двое поспешили в храм. Во время великолепного выступления хора я оглядывался по сторонам, думая, что вот-вот увижу Питера Моурика. Но его не было. Да. Однако, интересно, что я не испытывал никакой тревоги. Во мне царила сладостная, несомненная уверенность в том, что все будет хорошо. Брат Моурик открывал парадную дверь храма в тот момент, когда заканчивалась вступительная молитва. И он еще не знал, зачем он приехал. Приближаясь к залу, он увидел на мониторе мое изображение и услышал, как я объявляю, «А теперь мы послушаем брата Питера Моурика». К изумлению старейшины Эссея, в этот момент в комнату вошел Питер Моурик и занял свое место за кафедрой. После сессии мы с братом Моуриком обсуждали, что же это было, до того, как он получил возможность выступить. Я размышлял над тем вдохновением, которое пришло в тот день не только ко мне, но также к брату Питеру Моурику. Тот замечательный опыт предоставил мне бесспорное свидетельство о том, как важно быть достойным получать такое вдохновение и затем доверять ему и следовать ему, когда оно приходит. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Господу было угодно, чтобы те, кто присутствовал на той сессии посвящения храма во Франкфурте, могли услышать то сильное и трогательное свидетельство его слуги, брата Питера Моурика. Мои возлюбленные братья и сестры, общение с нашим Отцом Небесным, включая наши молитвы к Нему и Его вдохновение нам, необходимо для нас, чтобы мы могли противостоять бурям и испытаниям жизни. Господь приглашает нас. «Приближайтесь ко Мне, и Я приближусь к вам. Ищите Меня усердно, и вы найдете Меня». Конец цитаты. Так мы будем чувствовать Его Дух в нашей жизни, дающий нам желание и смелость крепко стоять в праведности, стоять непоколебимо на святых местах. Пока ветры перемен кружат вокруг нас, и нравственные волокна общества распадаются на наших глазах, будем же помнить драгоценное обещание Господа тем, кто доверяет Ему. «Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей». Конец цитаты. Какое же это обещание? И пусть это будет нашим благословением. Я молюсь об этом во священное имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.